Игорь Сухих. Чехов в жизни. Чехов. Биография как проблема. Несколько положений. Первое. Речь пойдет даже не о биографии, а, если воспользоваться сегодняшним волопюком, о метабиографии, то есть о существующих уже чеховских жизнеописаниях и проблемах, с ними связанных. Причем они, эти проблемы, не только ретроспективные, но и перспективные. Они позволяют увидеть трудности, которые ожидают чеховских биографов 21 века. Два полюса любого биографического исследования – летопись и роман, или другой беллетристический жанр. В пушкиноведении это будут летопись жизни и творчества А.С. Пушкина, Цивловского и Пушкин-Тынянова. Аналогично в чеховедении – летопись жизни и творчества А.П. Чехова, Гитович, или ее продолжающийся современный вариант и, скажем, книга Рынкевича «Ранние сумерки». Речь идет не об уровне произведения, а о жанре. Между полюсами посередине на экваторе располагается то, что называют научно-художественной биографией. Далее мы будем говорить просто о биографии. В чем своеобразие этой экологической ниши? В установке на объективность описания судьбы главного героя и его окружения. Подобная биография должна соответствовать изобретенной когда-то Мариенгофом формуле «роман без вранья». Почему без вранья? В общем, понятно. Биограф, в отличие от романиста, не может, не имеет права делать шагов в сторону от летописи, придумывать несуществующих людей, поступки и события. Однако, как мы хорошо знаем от того же Юрия Тынянова, а также из собственного опыта, жизнь не может быть документирована вся сплошь, документ где-то оканчивается, документы, предположим, мемуары, могут противоречить друг другу. Там, где составитель летописи, как древний летописец, молчит, обнаруживая пробел среди бумаг, биограф может предположить, домыслить, по вероятности и необходимости, предложить собственную версию, то есть оказаться в роли романиста поневоле, угадывающего своего героя. Психологическая интерпретация, конструирование образа оказываются совершенной неизбежностью, как только мы выходим за пределы летописно-комментаторского «кто с кем». «Ах, вы написали примечание?» — сказал мне Чуковский. — Это значит, кто с кем и кто кого? Проблема биографа, следовательно, не просто в знании фактов, но в конструктивной идее, которая может их склеить, объединить. В случае с нашим писателем поиск такой идеи приобретает особую остроту, ибо, как уже когда-то замечал автор этих строк, и не только он, чеховская жизнь — имелась в виду жизнь чеховских героев, специфика чеховского мира легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений, нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы. Второе. Внешняя простота, бесфабульность жизни и самого писателя сразу бросается в глаза на фоне его предшественников и особенно ближайших потомков. Эта жизнь легче описывается множеством «не». За свои неполные 44 года Чехов не скрывал тайны происхождения, не ожидал наследства и не боролся за него, не страдал от неразделенной любви, по крайней мере, всю жизнь, не волочился за женщинами, по крайней мере, молчал об этом и, с другой стороны, не превращал своих спутниц в мистических прекрасных дам. Не проигрывался в карты, не стрелялся на дуэлях, не служил и не воевал, не стоял на эшафоте и не был на каторге или в ссылке, даже мягкой, домашней, не боролся с властями и цензурой, не говорил истину царям с улыбкой, а также без оной, не печатал произведений за границей и в подполье, не издавал журналов, не конфликтовал смертельно с братьями-писателями, не сжигал демонстративно свои главные книги, а просто не демонстративно уничтожал рукописи, не бежал из дома ночью, не кончал жизнь самоубийством. «Какую биографию делают рыжему?» — говорила Ахматова про последнего русского Нобелевского лауреата. История, к счастью, не позаботилась об оформлении чеховской биографии, но ему, как и каждому человеку, не удалось избежать драмы судьбы. Его биографы, угадывая и ошибаясь, ищут, как сказали бы формалисты, доминанту, конструктивный принцип, способ превращения жизни в судьбу. Третье. Жанровое поле между летописью и романом засевается в чеховедении более 100 лет. За это время в национальном контексте появилась дюжина полноценных книг, включая 2 переводные и исключая критико-биографические очерки с уклоном в критику, а не биографию. Чехов, как видим, оказывается самым популярным героем серии «Жизнь замечательных людей» за все эпохи ее существования. Хронологическими полюсами чеховских биографий являются на сегодняшний день 600-страничный биографический набросок Измайлова и почти 900-страничная жизнь Кузичевой. Первый полюс — несомненный и неподвижный, второй — условный и приходящий. Четвертое. Давно замечено, биографы, даже внешние, часто становятся похожи на портретируемого автора. Больше всего подобных, как и прочих наблюдений, накопили пушкинисты. Мемуаристы дружно утверждают: «В молодости Тынянов был поразительно похож на изучаемого поэта». Другой иронический вариант подобного уподобления сохранился в филологическом фольклоре конца 1940-х годов. «У Мейлаха Пушкин все время оглядывается, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, а у Гуковского так и шастает». Однако писатель похож на биографа также в той степени, в какой сам биограф существует в историческом времени и похож на него. Здесь к месту еще один афоризм. «Дети больше похожи не на отцов, а на свое время». Меняющиеся облики, конструктивные образы Чехова, созданные в XX веке, свидетельствуют об этом достаточно очевидно. Скажем, в последние годы императорской России, на излете Серебряного века с его безудержным идеализмом и психологическими безднами, Чехов казался наследником шестидесятников, сомневающимся позитивистом, простым, хорошим, нормальным человеком, сыном своей семьи, своего сословия и своего времени. Идеалистам 40-х годов, пожалуй, не о чем было бы говорить с Чеховым, а Помиловский и Писарев увидели бы его и возрадовались. Вышедший не из головы романиста и не из критической реторты, этот человек не дал до конца прямолинейно выдержанный тип. Мы видели Чехова и в борьбе сомнений, и в жажде кусочка веры, и в жалобах на недостаточность характера. Чем-то в высшей степени живым и свободным был он, чем-то органически враждебным всяким теориям. Но старшие собратья преклонились бы пред его спокойным и мудрым умом, великолепно приспособленным для земли, перед его мастерством решения противоречий, отвращением к фразе «медицинскую», простотой его взгляда на вещи, ясную прямотой отношений, честным заявлением, что он не верит там, где он не верил. Если бы такие, как он, шли не единицами, а целым поколением, к земле скорее спустилось бы небо в алмазах и стала бы ближе мечта 2 благородных безумцев из палаты номер 6 и черного монаха. Таковы финальные фразы резюме измайловского биографического наброска. В 1920-е годы Дерман во внешнем спокойствии и нормальности усмотрел дисгармонию художника и человека, возмещающего недостаток любви к людям, имитации этого чувства. Дисгармония в природе Чехова состояла в том, что при уме обширном и поразительно ясном он наделен был молчанием сердца, слабостью чувства любви. То, что мы называем непосредственностью чувства, было ему незнакомо. И это обстоятельство сыграло и в жизни, и в творчестве Чехова роль определяющего значения. Природа лишила Чехова дара сильного и непосредственного чувства, и он, осознав это, возмещает внутреннюю пустоту тем, что поступает так, как поступал бы человек с горячим сердцем. Ласково, участливо, внимательно, совершенно почти не входя в существо тех нужд, с которыми к нему обращаются. В 1940-е годы чеховская обыкновенность вдруг обернулась иной стороной. Биографу явился не дисгармоничный нытик и меланхолик, а энтузиаст-общественник, горячий патриот, почти член Союза советских писателей и едва ли не член ВКПБ. Кажется, Паперный пошутил, что Чехов в это время начал по-горьковски окать. Он жил и работал и для своего времени, и для будущего, для нас. Он верил в нас, в наш разум, в нашу волю, в наше счастье. Простые обыкновенные люди — основа всей нашей жизни. Это они под руководством коммунистической партии строят прекрасные города, возводят дворцы, совершают новые подвиги смелого творчества, неутомимого созидания, отстаивают мир во всем мире против покушений на него врагов человечества, всех врагов счастья и красоты на земле. И в каждой новой победе простых людей участвуют своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простого русского человека Антона Павловича Чехова. Это тоже заключительные слова кода книги. А в 1990-е годы с берегов Туманного Альбиона был увиден совсем иной образ. Многие чеховские биографы стремились воссоздать из подручного материала житие святого. Жизнь Чехова была короткой, непростой и далеко не лучезарной. Работа над самой полной чеховской биографией по срокам могла бы перевесить жизнь самого писателя. Я позволил себе сосредоточиться на его взаимоотношениях с семьей и друзьями. В некотором смысле биография Чехова — это история его болезни. Туберкулез определил течение жизни писателя, и он же оборвал ее. Попытки Чехова сначала игнорировать болезнь, а затем побороть ее, составляют основу любой из его биографий. Герой Довлатовского заповедника утверждал, что большевики скрывают истинную могилу Пушкина и показывал заплатившим 30 копеек невзрачный холмик в лесу. Новейший биограф Чехова, кажется, убежден, что чеховеды, какие за маской светского святого много лет скрывали истинный облик писателя. Он проливает свет на частную и творческую жизнь писателя и показывает обманутого мужа, больного не только туберкулезом, но и эротоманией. Доказательство — несколько десятков цитат из писем чеховских современников, прочитанных впервые, и результаты заочного, но точного диагноза доктора с острова Корфу и некой медсестры. Правда, предваряя свою версию судьбы, биограф все-таки несколько успокаивает возможного читателя, в результате фигура писателя становится еще более неоднозначной. И хотя теперь его никак не назовешь святым или хозяином своей судьбы, ни гениальности, ни очарования в нем не убавилось. Несмотря на это предупреждение, так и остается непонятным, как этот глава сумасшедшего семейства, больной, измученный чахоткой человек и одновременно неутомимый охотник,